Дитирамб.
Мы начинаем нашу программу, которая называется «Дифирамб». Сегодня будем петь дифирамбы замечательной актрисе театра имени Маяковского и кино. Как было сказано в анонсе, жена Александра Лазарева и мать Александра Лазарева одновременно. Это Светлана Владимировна Немоляева. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, Светлана Владимировна, человек преданный. Вы уже наверняка знаете об этом и как мать и жена, и как актриса, которая как рыцарь, как Дон Кихот служит одному и тому же театру многие-многие годы, театру имени Маяковского. Мы не впервой нам встречаться в этом эфире со Светланой Немоляевой, и мы, конечно же, часто вспоминаем звездное время театра имени Маяковского, которое, увы, говорю я это с большим сожалением, уже в далеком прошлом. Ну, будем мы честны друг перед другом. Хотя сегодня все-таки хороший режиссер возглавляет театр Сергей Николаевич Арцебашев. Достаточно плотно работает. Очень много спектаклей выпускается вот за прошедший сезон. Столько названий новых появилось. Так что, может быть, надеемся, что время звездное вновь не за горами. И нашей гости удастся пережить еще один виток сумасшедшей славы собственного родного театра. Дорогие друзья, работает наш пейджер 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы». Работает наш телефон 203-19-22. Вы обязательно сможете задать свои вопросы нашей гости Светлане Немоляевой. А я вот смотрю вопросы, которые пришли по интернету до начала программы. Но здесь есть, конечно же, телеграмма, посвященная нашему со Светланой Владимировной любимому спектаклю «Трамвай желания». Я видел вас, пишет нам товарищ Соловьев, написал только свою фамилию, из Израиля. Я видел вас в «Трамвае желания», вы великая актриса.
Ой, боже мой.
Я возненавидел тогда Джигарханяна из-за вас. А вас люблю. Скажите, чувствуете вы себя чуть обделённый, когда о вас говорят не так, как надо говорить о великой актрисе?
Во-первых, я хочу поблагодарить этого человека, который мне сказал такие замечательные слова, но я никак не чувствую себя обделённой, потому что я, конечно, боже упаси, не считаю себя великой актрисой, и поэтому у меня, так сказать, нет никаких по этому поводу переживаний. Но я прежде всего хочу поблагодарить вас за слова про трамвай. Вы вспомнили спектакль «Моей жизни», и спектакль, с которым связана вся моя вот, жизнь в театре. И этим спектаклем была освещена и вообще просто моя жизнь, такая обычная, бытовая, потому что как только мне нужно было его играть, я за несколько дней уже жила жизнью сцены и своего этого образа Бланш Дюбуа, который я играла 24 года. И уже, конечно, бытовая жизнь уходила на задний план, и от этого страдали мои домашние. А я, значит, пребывала в другом, так сказать, состоянии. Ну, поэтому я благодарю вас. Как говорил Гончаров, когда мы репетировали, кричал мне из зала: «У вас больше никогда такой роли не будет». Ну да, к сожалению, он был прав, потому что такие роли действительно могут прийти к актеру один раз за всю его творческую жизнь, а могут и не прийти никогда.
А на пленке не осталось?
Ну, у меня есть какая-то любительская пленка, которую я даже уже... Это так было давно, в 1800 году. Это было так давно. Кто-то снял, я даже не помню кто, и какие-то вот остались у меня не очень качественные.
А на телевидении специально не делали версию?
Нет. Вообще Андрей Александрович Гончаров был против того, чтобы снимать свои спектакли, которыми он дорожил и в которых вложил душу, которые были, как мне кажется, его режиссерскими шедеврами. Поэтому у нас не сняты ни «Блистательные дети» Ванюшина,
«Человек из Ла-Манчи»,
ни «Беседы с Сократом»,
ни «Бег»,
ни «Трамвай желания». Один из его замечательных спектаклей, вот «Жизнь Клима Самгина», он, к большому нашему счастью, снят. Ну, «Кошка на раскаленной крыше» снята на телевидении. А так вообще он был против. Он считал, что должна остаться легенда, и что телевизионная версия никогда не соответствует версии театральной, что это надо заново все делать и заново все создавать. Другой зрительный ряд, другое восприятие, чем из зрительного зала. И, очевидно, он был прав, но жалко.
Я рада, что я все-таки в числе тех счастливцев, которые видели и этот спектакль, и вот те, которые сейчас вы перечисляли, действительно спектакли легенды театра Маяковского. Маяковского. А следующее письмо от Юлии из Москвы. «Вы и ваш супруг являетесь для меня образцом семейной жизни. Мне всегда очень приятно видеть вас вместе. И я искренне радуюсь тому, что встречаются в жизни такие пары, которые подтверждают бытующее мнение о второй половинке, которую обязательно нужно найти. А теперь мой вопрос, пишет нам Юля. Вы считаете, что любовь – это работа, направленная на поддержание взаимоотношений, работа, требующая постоянного подбрасывания дровишек в огонь? Вопрос. Или же это неправильное сравнение, не имеющее отношения к любви? Очень хотелось бы узнать это именно от вас. Желаю вам оставаться такой же жизнерадостной. Спасибо вам за ваши роли в театре и в кино».
Ну, вы знаете, что... Ну, во-первых, спасибо, опять же, благодарю за хорошие слова. И прежде всего хочу сказать, что я не считаю, что наша семейная пара одна такая, в общем, примерная и единственная. Во всяком случае, и у нас в жизни было масса всего, и пригорки, свои ручейки. Просто мы не любим ни Александр Сергеевич, ни я в достаточной степени, как сейчас это модно, и некоторые себе позволяют, и даже любят это афишировать свою жизнь и рассказывать себе. Мы этого стараемся избегать и стараемся как-то, ну, к этому не прикасаться. Но мне кажется, что в нашей жизни театральной, кинематографической, вообще в жизни людей искусства очень много людей, верных друг другу, и пар таких, которые идут рука об руку всю свою жизнь. И когда мы пришли в театр, у нас было много таких актеров великих, знаменитых, замечательных, которые были всегда вместе. Это и Свердлин с Москалёвой, и Штраус Глизер, и сам Гончаров с Верой Николаевной Жуковской, в которую он влюбился еще в детском саду. И масса же примеров, и тот же Сергей Юрский, я его вот пользуясь случаем поздравляю с его недавним юбилеем, с Наташей Тиняковой и Александр Орлов с Аллочкой Будницкой, наши большие-большие любимые друзья, и Володя Васильев, наши гениальные, Катя Максимова, наши гениальные балетные
сейчас актеры. Кого-нибудь забудем. Я вот тоже
забудем обязательно.
Владимир Меньшов и Вера Алентова.
Вера Алентова. Пожалуйста, ведь масса, так сказать, актерских и пар, или режиссеры, и актрисы, которые вместе...
Инна Михайловна с Глебом Панфиловым.
Ну, боже мой, боже. Конечно, с дивным сыном Ванечкой. Поэтому я просто никак наш счет с Александром Сергеевичем не принимаю это в отдельную, так сказать, пару нас как-то, так сказать, выставлять, а потому что таких актеров много. Что касается... Таких пар много. Что касается работали это в семейной жизни, я думаю, что я не обижу ни Сашу, ни себя, если скажу о том, что в какой-то степени, наверное, работа, потому что и жизнь она строит разные препятствия, разные. Тебе делают подарки хорошие и плохие, и ты можешь... И человеческая суть, она всякая. У тебя есть соблазны, и у тебя есть какие-то искусы, и все может быть. Особенно у актеров, когда они связаны с партнером или с партнершей. Просто, конечно, когда есть в твоей душе стержень, и ты любишь, и когда у тебя семья, и когда ты понимаешь, что это самое главное в жизни, то, конечно, естественно, идет определенная работа. Угу. Определенная работа идет. Я думаю, что это хорошо, потому что если ты с этой работой, как архитектор по строительству своего дома, своей семьи справляешься, несмотря на то, что может один кирпич выпасть или бетон расползтись, такое не очень образное сравнение, но все же может быть. Ну вот, но если ты справляешься обоюдно особенно, то тогда, так сказать, получается какое-то вознаграждение потом жизненное, то ты в какой-то... Твой дом, твоя семья, это твой тыл. Тебе всегда хочется укрыться и скорее-скорее прибежать, сказать, рассказать, поделиться.
Безусловно, все равно это отношение мужчины и женщины, а потом уже актеры и актрисы.
Естественно,
да, и
естественно. Есть... Поэтому, конечно, и наша жизнь с Александром Сергеевичем, она тоже, она же своими, так сказать, полна ситуациями и событиями. Просто другое дело, что ни я, ни он, мы не любим об этом говорить. И как когда-то я прочла замечательное интервью Николая Петровича Караченцева, когда он написал, у него редко было, я читала.
Кстати, вообще, тоже замечательная пара.
Замечательная пара с Людмилой Люсей Поргиной. Да, Людмила, и у них чудная семья, и сын, и внуки. Вот, и он написал, что я, когда его в конце интервью спрашивала журналиста о его семейной жизни, о его отношениях в семье, он ответил, это моя личная жизнь, это мое, мое личное, и я с этим хочу остаться наедине.
Да, я еще одну пару назову, вам
зайдите,
тоже небезызвестную. Это Гриша Горин и Люба Горин.
Ну, конечно, вот видите, сколько
да,
их, и, как,
да.
И какие чудные, дивные люди, какие чудные, дивные отношения. И потом, мне кажется, еще вы знаете, что очень важно в семье, когда присутствует чувство иронии и самоиронии, когда ты относишься и к себе прежде всего, и к своему избраннику с каким-то с чувством ироничным. И, конечно, добрым, но ироничным. И самое главное, когда тебе отвечают пониманием. Вот у нас, мы с Сашей все время друг на другом подтруниваем. И это часто нам дает возможность что-то пережить, что-то мимо чего-то пройти. Мы подтруниваем. И надо отдать должное Саше, Александру Сергеевичу, что он обладает таким замечательным чувством юмора, что он моментально схватывает это и сам посмеется. Чего нельзя сказать обо мне. Я, например, более упертая. Я могу, так сказать, больше чего-то или обидеться, или не понять, пока до меня, так сказать, дойдет. Но, слава богу, вот это качество в нас обоих присутствует. И я думаю, что это тоже очень сохраняет взаимоотношения людей, очень сохраняет привязанность. Потому что это создает ту удивительную тонкую близость, вот и самая ирония, и понимание ее, ту тонкую близость, которая иногда может порваться и знаете, как-то вот не соединиться вновь. А
ну,
вот
конечно,
это помогает.
Ну, конечно, когда люди столько лет уже вместе, это уже родственные отношения.
Конечно.
Это уже вот родство крови уже невозможно.
Конечно.
Недаром говорят, что люди становятся и внешне похожи.
И даже похожи, да.
Ну, неизбежно тогда разговор должен перейти на Сашу Лазарева-младшего. Я вообще очень субъективно по отношению к этой семье, признаюсь я перед слушателем. Я очень люблю всех, каждого по отдельности.
Спасибо.
И действительно присоединяюсь ко всем словам признания в любви к этой замечательной актерской семье. Я всегда с большим трепетом следила за судьбой Александра Лазарева-младшего. Очень мне нравится он во всех своих проявлениях театральных. Вот что касается воспитания, Светлана Владимировна, я же понимаю, что некогда было заниматься, вот так грубо говоря, вот воспитывать ребенка. Это каким образом вот это вот все-таки взаимопонимание, оно наладилось в вашей семье и с сыном тоже? На собственном примере действительно воспитывать не надо впрямую, вот на ваш взгляд, скажите.
Ну, не знаю. Вы знаете, я себя корю и во многом сейчас, по прошествии стольких лет, потому что сын большой уже, взрослый уже, сам отец семейства.
Но мало себе времени уделяли.
Да, да, да. Я корю. И часто, когда вот видишь там какие-то обрывки разговоров актерских или по телевидению, или друг с дружкой, то очень многие говорят, что да, вот я не уделял столько внимания, сколько, наверное, было надо. Ну, наверное, единственное оправдание то, что мы были очень заняты всегда. Мы были очень заняты, мы очень много играли, и в те времена, сейчас немножечко другое время, сейчас, может быть, не то чтобы отсутствовать дисциплины, я не об этом хочу сетовать, нет, просто сейчас другое время, сейчас актеры могут уйти из театра, актеры могут уйти в антрепризу, актеры вообще могут быть свободными, захотеть вообще себя не связывать никакими рамками. В те времена, когда я была молодой актрисой, и было мое становление в театре, это было невозможно. Театр — это было все. Вот дома театр — это было все. И из театра уйти — это было немыслимо. Это вообще даже таких мыслей в голове не могло возникнуть. Если какая-то такая жуткая, чрезвычайная ситуация. И когда тебе давали роль тоже для тебя, так сказать, это было такое важное событие, ну, невероятно.
А понимаете? Кто вам помогал с ребенком? Бабушки, дедушки?
Ну, бабушки, дедушки довольно сложно, но помогали, конечно, бабушки с дедушками, есть бабушки с дедушками, они любили очень и помогали в меру того, как они могли. Но это было для нас недостаточно, потому что вот сейчас мы, когда уезжаем, сейчас, во-первых, нет таких гастролей. Когда мы, у нас родился сын, и мы стали, тут же вошли обратно в жизнь театра, я в колею, то все равно в гастроли уезжали на 2 месяца. Сейчас никто не ездит на 2 месяца. Мы уезжали на 2 два месяца. Мы очень часто уезжали в Сибирь, в такие очень промышленные города, в которых с ребенком находиться трудно. Мы играли каждый день, без выходных, на двух площадках. Это были гастроли из года в год. Это все помнят, актеры моего поколения. Ну, куда было брать с собой? И то мы ухитрялись. Там Одесса, Кишинев, какие-то города. И в Свердловск тогда было, и на Оби он, и все, и занимался рыбалкой. Мы брали его как только могли. Но с кем его оставлять? Мы играли каждый день по 30 спектаклей в месяц. Тогда даже выходных не было в гастроли. Был совсем другой режим жизни, не то, что сейчас.
И что, брали в театр с собой, естественно?
Ну, когда он был побольше, уже, конечно, он находился в театре. Несколько раз мы взяли его с няней, позволили себе такую роскошную жизнь в Одессу с няней, и он был счастлив. Это были просто счастливые минуты. Он забился в уголок купе, я никогда не забуду, просто со слезами на глазах. Ему было годика, наверное, около 4, он забился в купе и не хотел даже выйти ни с кем попрощаться на перрон, так он боялся, что его оставят. Да, и вот, ну вот мы поехали с няней, и вот мы играли тогда, вот Александр Сергеевич играл «Чек из Ла-Манчи», и вообще как раз вот был тот период божественный нашего театра, когда ломали двери, и когда билеты стоили 2 или 3 рубля, на гастроли 3, по-моему, а эти буфетчицы продавали стулья в буфете за рубль, чтобы, значит, просто разносили театр. Uh-huh. Все эти стулья тащили чуть ли не из дома, чтобы попасть и сесть, посмотреть спектакль. Поэтому вот, конечно, мы уделяли ему, я как мама, наверное, меньше внимания и меньше сил ему отдавали, чем полагается. Ну,
получился
чем
же человек какой. Мало того, что талантливый, думаю, по-моему, еще очень глубоко.
Да, и он человек очень хороший. Он очень хороший, он очень нравственный, он очень чистый, он очень, как бы сказать, и уважительный. Ну, мне трудно про сына-то говорить и без конца
говорить. Говорите.
Я не могу. Нет, но он непростой. Он тоже сложный. У него свои, так сказать, есть свои черты характера. И как мне моя мама говорила, ну что вы на него кричите, что вы переживаете? У вас родилась личность. Она говорила, что же вы хотите? Вам не будет с ней легко? Ну вот так оно и есть. Ну а что же делать? Так, наверное, по-другому, наверное, не бывает, я так думаю.
Напомню, что в гостях у нас сегодня Светлана Владимировна Немоляева. Сейчас у нас перерыв на новости, потом мы продолжим наш разговор. С вашим участием обязательно обращаюсь я к нашим слушателям.
Дифирамб.
И продолжают поступать дифирамбы в адрес нашей сегодняшней гости. Это Светлана Немоляева. Несколько телеграмм прочту, которые пришли на наш пейджер за время нашей передачи. Я очень люблю вашу роль Бланш, но я была потрясена, увидев вас 2 года назад в спектакле «Мой век». Простите, пишет там Елена. Спасибо за роль и за спектакль.
Спасибо.
Когда-то был снят фильм «Такая короткая, долгая жизнь», где играли и Немоляева, и Лазарев. Прекрасный фильм. Почему его не показывают по телевидению? Спрашивает Людмила Михайловна.
Ой, вы знаете, хороший фильм. Спасибо. Это было давно, это была хорошая картина. Очень действительно мы сами все время мечтаем, думаем, вдруг ее покажут, и мы увидим. Но самое интересное, что это режиссер этой картины, Константин Худяков, замечательный режиссер, у которого вот я после большого перерыва впервые снялась вот много-много лет тому назад. Вот сейчас я опять приглашена, и начинаются съемки его картины. Вот я буду принимать участие, чему я очень рада.
Несколько раз приходилось в жизни встречать вас, пишет Татьяна. У вас совсем нет звездности. Расскажите, пожалуйста, о ваших родителях. Ну вот, мне кажется, не случайно это здесь сочетание звездности и родителей, поскольку родители-то были, по-моему, звездные, как раз семья-то у вас была кинематографическая.
Ну тогда ведь не было такого понятия звезда, и тогда об этом не говорили, и это в обиходе не было даже очень великих людей.
Но звезды в дом приходили, наверное.
Но звезды в дом приходили, да. Родители мои кинематографисты. Папа всю жизнь был кинорежиссером на Мосфильме, на студии Горького. И был в Киеве на студии Довженко, он снимал. И снимал он во Фрунзе. в Таджикистане. Он масса, так сказать, у него было работы. А мама всю же свою жизнь, в общем-то, была на Мосфильме звукооператором. Начала свою деятельность со звукооформителя, а потом стала звукооператором. И брат мой, Николай Немоляев.
Оператор.
Он, да, кинооператор, очень известный, я очень им горжусь.
А Настя Немоляева, ваша племянница.
Настя Немоляева, моя племянница, тоже актриса и замечательный сейчас художник, дизайнер. И вот так, что все как-то вот каким-то образом все вот в искусстве. Также и брат родной Александра Сергеевича Лазарева, Юрий Сергеевич Лазарев, замечательный артист в театре комедии в Питере,
в Петербурге.
В Петербурге, да. Так что,
то есть понятно, что участь была предопределена с самого начала.
Ну, не знаю, мои родители так не думали обо мне, что я буду актрисой. Я как-то сама, я была самостоятельным таким товарищем и сама очень все про себя решала и думала.
Ну, в кино вас снимали уже девочкой?
Ну, в кино меня снимали, потому что мама, вот тоже была та же самая ситуация. Она работала, ну, у нас была бабушка с нами жила. Но иногда брала нас с братом на съемки, и папа, и мама. А там, знаете, всегда раньше в кино обязательно улица присутствовала, какие-то съемки, детишки бегали, мячи гоняли. Как-то такой атрибут жизни был. Ну и у папы тоже в картине «Машина 20-12» мы снимались, там вот тоже бегали за какими-то машинами, с какими-то мячиками. Ну и мама снимала в своей картине, она была звукооформителем, картина «Близнецы» у Юдина. Я тоже там поснималась. Ну это тоже так было, знаете, как вот, ну, потому что дети киношные. И вот на съемочке площадь. У меня есть милые два очаровательных раритетных снимка, когда мы с Колей лежим в траве. Кажется, что это какое-то поле, что это вообще загород. А это садик маленький перед Мосфильмом. Вот так. А так это вот тысячу лет тому назад. Вот так это было. Никто даже не мог бы сейчас поверить, что это садик Мосфильмовский, где мы, так сказать, в перерывах между съемками лежали в траве.
Еще один вопрос хотела вам задать, а потом уже передам слово нашим слушателям. Когда вы в театр пришли, в театр Маяковского, это был театр в ту пору Николая Хлопкова,
да.
Вот кто для вас тогда был авторитетом, на кого вы смотрели, кто для вас был тем самым, в то время можно было, наверное,
но
сказать,
знаете,
стариком,
нас...
или старым актером,
или актрисой. Понимаете, у нас тогда, в то время, когда я попала в театр, театр у нас был, для меня театр небожителей. Во-первых, прежде всего...
Бабанова.
Ну, конечно, даже говорить нечего. Прежде всего, Бабанова. А такие отношения в театр... Мы попали с... Вот наше поколение, нас несколько человек взяло Хлопков, мы попали сразу в фантастическую атмосферу, высокой культуры театра, совершенно необыкновенного таланта, а Хлопкова не только как режиссера, но и как личности еще. И, конечно, вот этот был сон актеров старшего поколения и среднего поколения. Фантастический, понимаете? Это были, ну, все личности, кого не назовешь, но прежде всего и Бабанова, и Свердлин, и Штраух,
Карпова.
И Талмазов, и Карпова, и Ханов, и Орлова. И, понимаете, это потом пришедшее вот наше поколение, молодые ребята и среднее поколение, с которым мы все очень подружились. И та же Галочка Анисимова, и Галочка Виноградова, и Вера Славина, и Эмма Сидорова были такие. Ну, вроде, ну, они были постарше, но вроде бы даже как и подружки. Мы домами встречались, и все. И Люся Овчинникова, понимаете? И поэтому это, конечно, был театр очень мощный. Ну, кстати, вот вас называется дифирамб, вы мне поете дифирамбы, что чем вы меня страшно смущаете. Действительно, я как-то ёрзаю и не очень ловко себя чувствую. Но я хочу и вам спеть дифирамб, Ксения.
Мне?
Да, конечно, в вашей передаче. Я хочу спеть вам дифирамб, чтобы с моей темы, с меня съехать. Вот, потому что вашу передачу очень любят. И вашу передачу очень многие слушают, я это знаю. И знаю просто поклонников вашей передачи у нас в театре. И знаю, и уверена, что они наверняка сейчас включили радио, слушают. Это и наша замечательная актриса, народная артистка Галина Александровна Анисимова.
Да.
Ее замечательный муж Юрий Вячеславович Дзодиев. Вот, кстати, если говорить о парах, это тоже вот эта замечательная пара, которая проходит всю свою жизнь вместе, имеет прекрасного сына. сына, и внука, и так далее. Вот тоже люди, которые всю жизнь вместе, несмотря на то, что актерская, так сказать, основа. Вот, поэтому я вот с радостью передаю им привет и знаю, что они ваши поклонники, очень любят вашу передачу и вас.
Галина Александровна, я так тоже вам передаю большие приветы. Я рада, когда вы даже вот удивительно дозваниваются иногда, Галина Александровна, в прямой эфир, чтобы задать вопросы своим же коллегам. Не исключено, сейчас включу телефон, и она нам позвонит в прямой эфир. Ну что, давайте мы действительно телефон включим, поскольку я обещала, я вижу, что наши слушатели торопятся сказать что-нибудь в прямом эфире. Светлане Немоляевой, давайте мы это сделаем. Возьмите, пожалуйста, наушники, Светлана Владимировна, любые,
наушники,
которые
да,
там у вас да, лежат на столе. Наш телефон 203-19-22. Милости просим в нашу программу. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Я очень взволнована, потому что я просто счастлива, что дозвонилась, прежде всего. Я хочу сказать, что театр для меня, ну, наверное, это просто жизнь. Я не могу жить без театра. И я видела очень много хороших спектаклей, но потрясений театральных, на самом деле, у меня было очень мало.
Так.
И «Трамвай желания» — это, может быть, я не знаю, это, может быть, одно из самых сильных потрясений театральных в моей жизни было. Я не понимаю, как Светлана... Вот она играла в этом спектакле сердцем. И вот как можно... не знаю, восстановиться после таких спектаклей.
Как
потому
вас...
что да. Там же столько и нервов. Да. Ну, это все видно просто.
Абсолютно. По поводу полной гибели всерьез, это как раз про Светлану Немоляеву в спектакле «Трамвай желания». Как вас зовут, простите?
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, спасибо вам за слова. Ну, как восстановиться? Ну, сейчас попробую ответить вам, Светлана Владимировна. Ну, скорее, муж, наверное, знает.
Да, Таня, я хочу вас поблагодарить. Опять же, действительно, все как-то возвращается к этому спектаклю. Ну, наверное, он действительно как-то так оставил какой-то след, слава богу. И не только мой, но и всех партнеров, которые были на сцене. И прежде всего Гончарова, который его сделал. И делал тоже его кровью. Вот если говорить о нем, то он делал его душой и кровью, как и мне пришлось играть. И я должна вам сказать, что... Я как-то не устаю, это, когда касается темы этого спектакля, не устаю вспоминать фразу Штрауха, который посмотрел премьеру, когда была премьера, и первый звонок мне домой был от него, от Максима Максимовича. Он позвонил и сказал: «Света», ну, он меня знал с детства, потому что снимался у папы в «Докторе Айболите» давно еще до войны. И он мне сказал: «Света, вот я тебя поздравляю, хороший спектакль», он так особенно не распространялся, но должен тебе сказать, что а теперь вот все вот это тебе нужно будет играть. И вы знаете, Тань, я его не поняла сразу, думаю, ну играть, играть. А потом с каждым годом, когда я все больше и больше выходила на сцену с этим в этой роли, то я вспоминала его слова, думала, боже мой, вот как старый уже опытный, мощный актер, как он понял, что мне приготовила жизнь. Она мне приготовила и счастье, творчество бесконечное. Ну, я даже не знаю, какие слова сказать, чтобы было понятно, что это было для меня в жизни. И страдания, потому что сыграть все это было равносильно тому же счастью, так же тяжело. Это была такая же радость, как и такое же отчаяние. Вот восстанавливаться, как даже уж и не знаю, наверное, молодость, какая-то сила, любовь к театру, к сцене и какой-то оптимизм какой-то вот врожденный, он, наверное, мне служил всегда опорой и помогал.
А вас как-то оберегали перед спектаклем? Вот ставили подряд, допустим, не знаю, там, «Родственники» и «Трамвай желания»?
Ну, нет, в театре меня не оберегали никогда. То есть нет, этого не
работа
было.
Работа есть работа.
Ну,
да?
Я была молодая актриса, никому не известна, никто меня не знал. И у нас вообще в театре была очень суровая жизнь, спартанская. Гончаров был требовательный, суровый, ему нельзя было ни прикословить, ни просить. Нельзя было, нет. Поэтому я никогда не забуду, как я в Киеве, вот одни из первых гастролей после выпуска премьеры, я сыграла 9 спектаклей почти подряд и потеряла голос. Я была на грани потери профессионализма, потому что мне грозил паралич связки. И все равно я играла. И лечилась, и играла. Вот это было в Киеве. Утром я уходила на процедуры, на вливание лекарства, а вечером играла. Поэтому в то время... Сейчас бы, конечно, нет. Сейчас бы я пришла бы и сказала бы, нет, я не могу, пожалеете, я упру и так далее. Но а тогда я на это не имела права. Нет.
Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Напоминаю, я телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Макс, я звоню из Москвы.
Пожалуйста. Да.
Ну, во-первых, очень рад этой встрече. А меня интересует в данном случае немножко другой вопрос. Как дела у Наташи Гундаревой?
Спасибо за вопрос. Вопросы задают очень многие наши слушатели. Если Светлана Владимировна нам что-нибудь скажет, мы будем вам благодарны.
Ну, вы знаете, что я знаю, что Наташу очень любит, и несмотря на то, что прошло, в общем, какое-то большое количество времени, как она больна, ее не забывают, и они беспокоятся, они спрашивают, и я бы, где бы я ни была, куда бы я ни пришла бы, меня тоже всегда спрашивают, как Наташа. Это, конечно, большое счастье, что так актрису помнят и любят. Но из театра очень есть какое-то такое количество людей, и помощников режиссера и актрис, которые к ней приезжают, ее навещают. Но вообще, конечно, навещать ее довольно сложно, потому что она болеет, она нездорова, сами прекрасно знаете. И она в полном сознании, у нее головка совершенно светлая, она все понимает, и ей тяжело. Поэтому, и, наверное, говорить о ней и рассказывать, не будучи компетентной, не зная все в подробностях, я, очевидно, не имею морального права. Но когда она нам звонит, а иногда нам вдруг поднимет трубку, позвонит и быстро-быстро нам что-то говорит, что-то рассказывает, то сердце обливается и теплом, и любовью, и жалостью, и кошмаром того, что с ней произошло. И, в общем, я вместе с вами хотела бы тоже ей пожелать прежде всего здоровья и сказать ей опять же, что мы о ней скучаем, и нам очень и очень ее не хватает в театре.
Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте.
Алло. Алло,
да,
добрый день.
Здрасте, пожалуйста.
Ирина Александровна, у меня вопрос к Светлане Немоляевой. Я поклонница театра Маяковского, и в свое время я ее ровесница. Видела спектакли «Да здравствует королева Вивар», «Беседы с Сократом», «Трамвай желания», «Ким четвертый», «Круг». И вот мое такое наибольшее потрясение было, как ни странно, в спектакле «Да здравствует королева Вивар». Вот мне кажется, что у Светланы Немоляевой есть дар трагической актрисы. Она его как бы не использовала.
Ну как,
вот
еще
мне,
как?
У меня вопрос такого плана. Какая роль для нее является самой важной и значимой, так сказать, в ее работе? И о чем она мечтает?
Спасибо, Лена Александровна. Я уже знаю ответ на этот вопрос. Самой важной ролью, конечно, это та самая роль, о которой мы всегда вспоминаем здесь, в этой студии, да, Светлана Владимировна?
Да.
Еще и о трагической роли, безусловно. Это Бланш.
Да. Ну, во-первых, спасибо вам, что вы вспомнили весь репертуар. Ведь это было давно, все забывается. А вы помните эти роли, эти спектакли. Я должна вам сказать, что «Да здравствует королева Вивар» — это тоже была моя очень любимая, для меня очень важная роль. Во-первых, это спектакль тоже легендарный и фантастический, потому что в нем играла Татьяна Васильевна Доронина, играла две роли. Она играла и Марию, и Елизавету. И это был спектакль бесконечно популярный, любимый, на него невозможно было попасть в те времена, не устроить не то, что контрамарку, а и билет купить было в своем собственном театре, на спектакль невозможно. Но получилось так, что когда Татьяна Васильевна ушла из нашего театра, мы с Женечкой Симоновой, потом Алла Балтер и Таня Васильева стали играть пополам эти роли. То есть уже Гончаров не стал делать то же самое, чтобы одна актриса играла, а уже разделил так, как было написано Болтом. Две разные актрисы, две разные роли. Но мне была роль эта бесконечно интересна. Бесконечно. Я считала, что это гениальная женщина Елизавета, и что она потрясающая была правительница и государственный деятель, и что она ради этого принесла в жертву свою личную жизнь, свою любовь и все, что этому сопутствуют. И там были гениальные в конце слова, что она про свою работу королевскую говорит. На этой работе не только стареешь, на этой работе перестаешь быть женщиной. Мой старый тюремщик, говорила она Уолсингему, своему придворному. Поэтому, конечно, для меня эта роль была бесконечно интересной. И, но после того, как она уже была сыграна одной, другой актрисой, которая рождала этот спектакль, и спектакль принадлежал ей, и был ее спектакль. Конечно, уже, так сказать, несмотря на то, что мы проиграли много, по-моему, лет 10 мы играли после ухода Татьяны Васильевны, но все равно мне кажется, вот у меня такое ощущение, что тот спектакль, который был с ней, он был первым, он был самым важным. А наш спектакль уже был тоже интересный, мне кажется, тоже пользовался, и, так сказать, и популярностью, и приходили на его зрительный зал, был заполнен. Но все-таки это уже было вторично. Вот такое у меня было всегда ощущение. Но, тем не менее, я играла для себя. Я играла, потому что я не было, не было как актрисе, это очень интересно. А что же говорить о том, что... Что у меня использовано или не использовано. Артисты жадные, чудовищный народ. И неудовлетворенные. И они всегда считают, что что-то их не использовали, что-то им не додали. Но это, наверное, все-таки лучше судить со стороны, чем нам самим. Мы не объективны. А если говорить о мечтах, то мечты у меня такие, я бы, наверное, даже сама бы на себя обиделась. Очень простые, примитивные мечты. Мечты у меня были мощные, когда я была помоложе. Тогда были такие мощные мечты. Сейчас у меня они простые. Но мне очень хочется сыграть какую-нибудь интересную роль, характерную, какую-то забавную, с какой-нибудь таким, с каким-то вывертом, с каким-то выкрутасом. Я очень люблю характерные роли. Я, кстати, сейчас как-то у меня-то и специализируюсь на таких вот, ну, сказать, мягко выражаясь, странных дамах. Но мне не доставляет удовольствия. Я очень люблю играть, очень люблю наш спектакль «Женитьба». Постановки нашего нового главного режиссера Сергея Николаевича Арцебашева. Очень люблю. Я люблю эту сваху. Сначала я не знала даже, к ней, как к ней подступиться, подойти. У меня таких ролей не было никогда. Но вроде потом как-то... Вроде что-то поняла, что-то почувствовала. Я очень ценю партнеров, с которыми я там играю, потому что это большое удовольствие и радость с ними играть. Там у нас замечательные артисты все заняты. И Костолевский, и Филиппов, и Женя Симонова. Ну, я, ну все это замечательные артисты, которые там играют. И вот сейчас мы начинаем репетировать «Мертвые души». Мне кажется, для нашего театра это очень важно. Такое полотно, и то, что опять Гоголь, и то, что такой дивный текст. И...
Кто вы? Коробочка?
Я Коробочка. Вот. Думаю, что мы все надеемся.
Очень интересно, очень.
Да, надеемся, все ждем, что это должен быть такой интересный спектакль, который для нашего театра очень важен.
Вообще, это интересная проверка. Я помню, кстати, ваша коллега по театру эту роль играла, Ольга Михайловна Яковлева, в спектакле
«Дорога».
Я знаю. Она
играла
коробочку.
Я знаю, знаю. Нет, ну это интересно, конечно. И, конечно, вот этот спектакль еще наш «Братья Карамазовы», который, кстати, сегодня мы играем тоже, для меня очень тоже важный в нашем театре. Хотя у меня там очень маленькая роль, но просто самый Достоевский, сам материал и то, как он сделан Арцебашевым, этот спектакль, и как там тоже актеры наши играют. Я не знаю, я патриотка своего театра, я люблю его.
Все правильно. Ну что, еще один успеваемый звонок. Давайте последний звоночек успеваем. Время очень быстро летит. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Алла.
Да, Алла.
Светлана Владимировна.
Да.
Извините за мой голос, пожалуйста.
Да.
Я вас видела раз 5-6. Про мое желание, я имею в виду. Специально ходила на вас. Но я видела и с Гарханяном, и с Лазаревым. Ну, естественно, Евгений. Кем вам больше нравилось играть?
Спасибо.
Очень люблю и вас, и Ксению.
Спасибо вам за вопрос. Я, кстати, тоже видела очень много раз спектакль «Трамвай желания». И видела в качестве партнера Светланы Владимировны и Армена Джигарханяна, и Евгения Лазарева. Мне кажется, что совсем разные были истории. И тут выбрать, я не знаю, как вы, мне кажется, выбрать здесь невозможно. Хотя вот
да.
Как партнер, не знаю, кто вам был более
приятный. То вы понимаете, так это как-то... Я не могу сказать, потому что с тем и с другим прожитой жизнью отдано столько сил, и тот, и другой. Но мне казалось, что... У Армена Джигарханяна в чем-то, сказать, его была больше, мне казалось, мощь, когда мы играли, в том, что за ним стоял целый класс. Он как-то, он выходил какой-то такой страшной силой. человеческое, и ты понимал, что за ним стоит какой-то класс. И Гончаров тоже, когда репетировал, он мне тоже кричал: «Вы учтите, — говорит, — половина зрительного зала может быть и на его стороне». То есть он очень мощная такая глыба. Женя был, Лазарев, он тоже отдавал, вообще как он играл, и тоже как он отдавал все силы, всю душу этому спектаклю, это тоже отдельное воспоминание. Но он был какой-то более, ну как бы сказать, может быть, более легкий. Более легкий, может быть, даже в силу индивидуальности своей, в силу каких-то нервной системы очень. Армен такой, знаете, он глыба, он мощно в нем в глубине сидит, он такой весь, ну, просто, знаете, какой-то таинственно закрытый, весь внизу пока прорывается все, умеет держать паузы фантастические и так далее. Потому что за ним есть что стоит. А Женя более взрывной, и темперамент у него более такой нервный и, ну,
открытый.
Поэтому открытый, да, поэтому... Поэтому трудно мне сказать. Опять же, я вот говорю о том, что актеры — это одно, а зрительный зал воспринимает иногда несколько иначе.
Ах, как жаль, что невозможно этот спектакль увидеть. Вот его сейчас мы вспоминаем и про актеров, и про спектакль. Да. Мне кажется, что он бы сегодня бы прозвучал.
Но уже он не с нами, мы уже старые.
Может быть, не с вами. Да. Но где таких найти? Где таких найти?
Ну, Слава Владимировна. Знаете, святое место пусто не бывает. Найти можно.
Нет, бывает. Можно. Бывает святое место пусто, и иногда навеки вечные. Остаются вот легенды. Так что вам поклон еще раз за эту легенду, которая осталась.
Может
в моей памяти
быть,
уж точно. И, как вы видите, в памяти наших
зрителей. В памяти, да, это потрясающе.
Да?
Это меня просто, знаете, стрела в сердце.
Ну, на этом мы закончим сегодняшнюю программу. Спасибо. Каждый раз мы встречаемся, казалось бы, уже про все поговорили, а у нас все время возникают новые и новые темы для разговоров.
Да.
Огромнейший привет передавайте всем своим домашним.
Спасибо.
Да, и маленьким, и большим. Всегда рада вас видеть. И желаем вам ролей побольше в театре. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Jamais où, et ça va faire bientôt deux ans que tu t'en fous. Comme à un rocher, comme à un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là. Je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps. Je suis comme un oiseau mort.